Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Совет Безопасности обсуждает опасность северокорейской ядерной программы. Геннадия Гудкова не вернут депутатский мандат. Собрание кардиналов для выборов нового Папы Римского откроется 14 марта. Барак Обама выступает с посланием о государственном положении. Таковы главные темы дня вторника, 12 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Совет Безопасности ООН во вторник проводит экстренное заседание в связи с ядерными испытаниями в Китайской Народной Демократической Республике. Власти Северной Кореи утром во вторник заявили об успешном подземном испытании в третий раз ядерного устройства. Российские специалисты считают, что его мощность составила не менее 7 килотонн. Действия Пхеньяна вызвали крайне резкую реакцию мирового сообщества. Над темой работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Государственное телевидение Северной Кореи во вторник заявило, что проведет испытание ядерного оружия доказало национальный суверенитет государства и его безопасность в условиях, цитата, «жалкой враждебности Соединенных Штатов».
Научные разработки в области национальной обороны увенчались успешным третьим по счету подземным ядерным испытанием на специальном полигоне. Уже подтверждено, что ядерное испытание прошло на высоком уровне с соблюдением всех мер безопасности, с использованием уменьшенной и облегченной версии ядерного заряда, но гораздо большей мощности, чем ранее, однако без какого-либо ущерба для экологической ситуации и негативного воздействия на окружающую среду.
Это заявление последовало сразу после того, как сейсмические станции в Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксировали сильный подземный толчок в районе, где, как предполагается, расположен северокорейский испытательный полигон. Действия Пхеньяна вызвали крайне резкую реакцию мирового сообщества, особенно в США. Крайне жесткие заявления последовали от британского Foreign Office, правительств Японии и Южной Кореи. Южнокорейский министр обороны Ким Кван Джин сказал:
Правительство отметило землетрясение магнитудой в 4,9, и мы подозреваем, что такая сейсмическая активность свидетельствует. Мощность ядерного взрыва была не менее 6-7 килотонн. Сейчас мы усилили бдительность в связи с возможным дополнительным испытанием или запуском ракеты со стороны КНДР. На время мы задействовали и объединили все специальные разведывательные ресурсы Южной Кореи и США. Южная Корея будет во всем сотрудничать с нашими союзниками, в первую очередь Соединенными Штатами и со всем мировым сообществом. Мы заставим Северную Корею ответить за это ядерное испытание.
Китай, ближайший союзник КНДР, заявил, что осуждает действия Пхеньяна. Одновременно китайский МИД призвал все страны региона к спокойствию и подчеркнул необходимость скорейшего возобновления шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе с участием КНДР, Китая, США, Южной Кореи, Японии и России. Многие эксперты полагают, что над всем Азиатско-Тихоокеанским регионом и над Россией нависла реальная угроза. Молодой северокорейский лидер Ким Чен Ын, очевидно, решил продолжить политику своих отца и деда Ким Чен Ыра и Ким Ир Сена. Об этом я побеседовал с политологом Алексеем Арбатовым, одним из ведущих специалистов в России в области международных отношений и контроля над вооружениями.
Каждая такая акция со стороны Северной Кореи наносит удар по режиму нераспространения ядерного оружия. Едва ли кто-то думает, что Северная Корея на кого-то просто так нападет, потому что она понимает, что на кого бы она ни напала, со стороны жертвы ее агрессии или со стороны союзников этой жертвы агрессии последует сокрушительный ответный удар. Но дело не только в этом, а дело еще в том, что Северная Корея продемонстрировала модель, крайне опасную для всего мира. А именно, когда государство может присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия, воспользоваться благами сотрудничества в рамках этого договора в части развития своей мирной атомной энергии и при этом тайно использовать эти блага сотрудничества для создания ядерного оружия и потом выйти из договора и открыто создать ядерное оружие и разрабатывать средства доставки носителей вот этого оружия. То, что это прошло Кореей пока безнаказанно, если не считать санкции, которые затронули, может быть, но не изменили позицию Кореи. Это является для всего остального мира очень плохим примером и плохой моделью. И не исключено, что другие страны, прежде всего Иран, посмотрят на Северную Корею и решат, что это, в общем, нормальный путь. Договор о нераспространении ядерного оружия является самым универсальным международным документом, за исключением устава ООН. Только 4 страны из 193 государств мира стоят сейчас вне этого договора. Это Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. То, что происходит в Северной Корее, это очень опасный прецедент.
Можно ли сказать, что Ким Чен Ын следует по стопам своего отца и деда, Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, которые превратили вот этот ядерный шантаж еще и в самое надежное средство снабжения Северной Кореи продуктами питания и топливом?
Да, все время ходят какие-то слухи о том, что какие-то предпринимаются там экономические реформы в Северной Корее. Может быть, это и так. И может быть, как раз вот на фоне некоторых таких робких шагов по либерализации жесточайшего диктаторского режима, который в Северной Корее существует, прежде всего в экономической части, нынешнее руководство Кореи хочет подтвердить, что они верны курсу и не отступают, и следуют линии, и для этого вот используют, в частности, ядерные испытания.
Чем могут ответить США, Япония, Южная Корея, страны Евросоюза и так далее?
Ну, вот такая игра на нервах человечества. Это вполне в духе, как нередко это бывало, мы знаем по опыту и Советского Союза, когда внутри страны предпринимаются какие-то меры либерализации, иногда вовне страны ужесточается политика, чтобы реакционная часть правящих кругов не сопротивлялась и не решила, что вообще происходит полная ревизия. Ну, вспомните Советский Союз, вот хрущевская оттепель, например, была во внутренней политике. А что было во внешней политике? Было подавление венгерского восстания, было нагнетание напряженности в Берлине, и потом был Карибский ракетный кризис. Может быть, что-то похожее мы сейчас наблюдаем в Северной Корее.
В связи с ядерными испытаниями в КНДР Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание. Япония рассматривает вопрос о введении собственных санкций против Северной Кореи. Испытания ядерных зарядов в КНДР проводились в 2006 и 2009 годах. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 12 февраля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывших менеджеров фонда «Сколково», которые, по версии следствия, незаконно потратили около 24 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие инновационного центра. В самом фонде говорят о том, что знали о нарушениях еще осенью минувшего года, передали эту информацию в следственные органы. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Уголовное дело возбуждено по статье «Хищение». Веренного имущества путем растраты в отношении бывшего главы финансового департамента фонда «Сколково» Кирилла Луговцева и генерального директора таможенно-финансовой компании фонда Владимира Хохлова. По версии следствия, они истратили почти 24 миллиона рублей, выделенных из государственного бюджета на развитие инновационного центра, на аренду помещения для дочерней компании, которая фактически не работала. Вот как схему мошенничества описывает официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
В 2011 году фондом была создана дочерняя компания ТФК «Сколково», в задачу которой входило оформление таможенных грузов, предназначенных для развития Наукограда. Луговцев, как директор департамента финансов этого фонда, должен был контролировать финансовую деятельность созданной дочерней компании. Для 10 человек, составляющих штат компании, были установлены неплохие зарплаты, от 300 до 600 тысяч рублей. Такое количество людей с такими зарплатами, видно, очень напрягаясь, провели всего одну таможенную операцию за 2 года. Из бюджета государства было перечислено почти что 24 миллиона рублей на аренду некого помещения, якобы для нужд компании. Помещение это принадлежало и принадлежит родителям Луговцева. Но самое интересное, что договор аренды был составлен таким образом, что все денежные средства перечислялись авансом за 3 года вперед и без права возврата арендатору в случае расторжения соглашения. На государственные деньги был успешно проведен капитальный ремонт собственности родителей Луговцева.
По словам Владимира Маркина, основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы Счетной палаты и ФСБ России. Официальный представитель Следственного комитета пообещал, что следователи проверят деятельность других руководителей фонда «Сколково», а также деятельность должностных лиц Министерства финансов, которые контролировали бюджетные средства, выделенные на развитие «Сколково». самом фонде признают, что о нарушениях знали. На официальном сайте размещен пресс-релиз, в котором говорится, что осенью 2012 года представители фонда передали в компетентные органы данные о нарушениях в одной из дочерних компаний. Их выявили после аудиторской проверки, во время которой Кирилл Луговцев от исполнения своих обязанностей был отстранен. Для председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова возбуждение уголовного дела в отношении менеджеров фонда Сколково не стало сюрпризом. По его словам, появление этого дела логично продолжает последние громкие дела по борьбе с коррупцией.
Ну, конечно, это не обойдет Сколково, не обойдет Сочи. Я думаю, что это как бы это в общем тренде, который сегодня заявлен по борьбе с коррупцией. Такое наведение порядка. Такая знаковая, конечно, эта вещь больше направлена на внутриэлитное, в кавычках элитное, потребление, да, то есть это больше направлено для пользования внутренним классом, чем для общества, потому что общество хочет, чтобы посадок, все. А здесь идет некая другая система правоприменения, но все идет по закономерной цепочке. Сколково, проект национальный, в котором вкачано огромное количество средств, может быть 24 миллиона, и только начало. Потому что сажать будут, это однозначно. Вопрос кого? Высших участников забега сажать не будут, хотя тоже вопрос еще пока открыт. Ну а среднее звено так с радостью. Когда наказывают жуликов, наверное, хорошо, правильно? Если говорить, что это вот сегодня изменит ситуацию в России, ну это было бы глупость, конечно.
Осенью прошлого года было возбуждено уголовное дело о крупных хищениях при реализации имущества в подконтрольной Министерству обороны компании «Оборонсервис». Примерно в это же время правоохранительные органы заявили о хищении около 6,5 миллиардов рублей в компании «Российские космические системы» при разработке программы «Глобус». Позднее, в ноябре, появилась информация о растрате около 100 миллионов рублей при подготовке саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического развития. В начале февраля, после визита в Сочи с инспекцией президента страны Владимира Путина, стало известно о превышении расходов на строительство олимпийских объектов. В отставку был отправлен вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Белалов. Председатель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов в этой связи не удивлен, что следователи возбудили уголовное дело в отношении менеджеров Сколково.
Когда говорят о развитии каких-то отраслей, чиновники это воспринимают не как движение вперед, а как повод и механизм расхищения денежных средств. Тем более, когда идет о таких крупных проектах, как Сколково, да еще с таким, скажем так, пафосом это все преподносится. Люди как раз понимают, что за пафосом сейчас чего не стоит, кроме как самого пафоса. И позыв такой к чиновникам, ну и, соответственно, повод разворовать. Насколько чиновники правительства связаны с друг другом коррупционными связями, что вот начинаешь копать одно. Мне вот на самом деле показать это Сочи, когда президент Путин приехал на проверку олимпийских объектов, и было выявлено участие заместителя вице-президента Олимпийского комитета в завершении там, да, в 5-6 раз стоимость. Мне вопрос, а что это раньше не было известно? Естественно, было известно, а пожурили, выгнали, но это же уголовное дело. Почему нет уголовного дела? А, понимаете, вот на самом деле вот эти все вопросы, они исключительно завязаны на политической воле Владимира Путина.
Евгений Архипов не исключил, что уголовное дело по факту хищения в Сколково было возбуждено с согласия руководства страны. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим рассказ о сегодняшних событиях в России. Верховный суд отказался удовлетворить требования бывшего депутата Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова, который просил признать незаконным парламентское постановление о лишении его депутатских полномочий. В сентябре минувшего года Гудкова лишили мандата за то, что он, по мнению членов профильной думской комиссии, нарушил закон, совмещая депутатскую деятельность с предпринимательской. Гудков считает, что лишение мандата – часть кампании, развернутой против него «Единой России». В зале суда работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Бывший депутат Государственной Думы, член партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков отмечал, что Дума принимала решение о лишении его депутатских полномочий без соблюдения необходимой в таких случаях процедуры. Эта процедура не прописана в принципе. И в постановлении Дума не указала, за что конкретно лишает его мандата. Гудков заявлял, что, лишив его полномочий, парламентское большинство фактически совершило над ним внесудебную расправу. Выступая в прениях, он весьма эмоционально заявлял: «Вину устанавливал не суд и даже не следствие. Вину установили голосованием». С тем же успехом, по словам Гудкова, парламент мог проголосовать за то, что он виновен в поджоге Рейхстага или разрушении Карфагена. Не менее эмоциональным был и комментарий депутата к решению Верховного суда.
Все то, что сегодня сделал суд, продемонстрировало великолепный образец лицемерия, двойных стандартов, полной зависимости от исполнительной власти, абсолютной бесхребетности, беспринципности. Мы с вами наблюдали отвратительную комедию «Гора не родила даже мышь». Она родила дохлую мышь. Абсолютная глупость, надуманность, нереалистичность каких-либо там так называемых доказательств, фальсифицированный характер, не оставляет никакого сомнения.
Представлявший в Верховном суде Государственную Думу Владимир Поневежский, напротив, доволен решением и не сомневается в его обоснованности и законности.
Мы считали, что решение Государственной Думы основано на законе и принято абсолютно правильно. Вступление наших оппонентов и их представители, они изобиловали политическим заявлением о юридических фактах, о доказанности, по сути дела, уделялось очень мало. Я считаю, что мы с соблюдением норм, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом, сегодня и вчера доказали то, что Государственная Дума действовала в соответствии с законом. В соответствии с законом о статусе членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, также в соответствии с регламентом и Конституцией Российской Федерации. Геннадий Владимирович Гудков нарушил закон о статусе, он занимался предпринимательской деятельностью, он входил в органы управления хозяйственного субъекта, лоббировал интересы своих охранных предприятий, которых он создал множественное количество, которые были по всей стране. В связи с этим и было принято решение совершенно правомерно Думы, и сегодня подтвердил Верховный суд.
Депутатского мандата член партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков лишился 14 сентября прошлого года. Этому предшествовало обращение в парламент представителей Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, которые предположили, что Гудков нарушает закон. При этом о каком-то существовавшем на тот момент расследовании речи не шло. Следственный комитет проводил проверку, которая завершилась постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура же заявляла, что до своего избрания депутатом Государственной Думы Гудков занимался предпринимательской деятельностью, но не прервал ее после приобретения статуса депутата и таким образом нарушил закон. С этими доводами сначала согласились члены Думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, а затем и 291 депутат, почти в полном составе «Единая Россия» и ЛДПР. Причем основным доказательством того, что Гудков, вопреки установленным правилам, нарушает закон, стала копия протокола собрания общества с ограниченной ответственностью «Коломенский строитель», под которым якобы летом прошлого года подписался депутат Гудков и его жена. Именно этот документ больше всего обсуждали в ходе слушаний в Верховном суде, где лишенный мандата депутат надеялся отстоять свою правоту. Теперь же, по словам Гудкова, он окончательно разочаровался в российской судебной системе. И хотя собирается обжаловать сегодняшнее решение, основные надежды возлагает на страсбургских судей.
Безусловно, мы формально обжалуем это решение. Мой адвокат уверяет, что это занимает 15 минут. Конечно, мы уже подготовили соответствующее обращение в Европейский суд по правам человека. И я надеюсь, что в Европе этот случай будет рассмотрен значительно раньше обычной процедуры. И я надеюсь, что российская судебная система в очередной раз обретет свой позор в Европе.
В декабре 2012 года обращение Геннадия Гудкова рассматривал Конституционный суд России, который пришел к выводу, что депутат, лишенный мандата, вправе обжаловать решение своих коллег в Верховном суде как по существу, так и по процедурным основаниям. При этом подобное заявление должно быть рассмотрено в приоритетном порядке. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 12 февраля. Украинский интернет-портал «Главком» опубликовал список условий, выполнение которых необходимо Украине для подписания соглашения об ассоциировании с Европейским Союзом. Этот перечень состоит из 19 критериев. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле, посетивший на минувшей неделе Киев, подтвердил, что подписание соглашения об ассоциации Украины с ЕС на ноябрьском саммите Восточного партнерства в Вильнюсе зависит от того, как Украина будет выполнять условия, поставленные Евросоюзом. В списке Фюле, как его окрестила пресса, 19 требований. Их конкретное содержание обнародовало интернет-издание «Главком». В списке говорится о необходимости выполнения рекомендаций, определенных в отчете миссии наблюдателей ОБСЕ относительно парламентских выборов на Украине, которые состоялись осенью минувшего года. Также от украинской стороны ожидают реформирование милиции, системы управления государственными финансами, эффективной борьбы с коррупцией, улучшение инвестиционного климата. Несколько требований касаются судопроизводства. В частности, украинские власти должны обеспечить быстрое выполнение решений Европейского суда по правам человека, а также решение вопроса политически мотивированных приговоров без проволочек. Конкретные фамилии в списке не упоминаются, но очевидно, что речь идет о необходимости освобождения заключенных оппозиционеров. министров, экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко. Слово эксперту Института евроатлантического сотрудничества Владимиру Горбачу.
Самое главное, что там есть, это решить вопрос избирательного правосудия. И хотя фамилии Тимошенко и Луценко не называются, но оттуда четко следует и тоже подлежит как бы выполнению. С другой стороны, Европейский Союз не говорит, что Украина должна успеть все это выполнить к моменту принятия решения о подписании договора об ассоциации. От украинского руководства ждут хотя бы начала процесса исполнения этих требований. Честно говоря, предыдущий опыт общения украинского руководства с Западом состоял в том, что накануне принятия каких-то важных решений, то ли специально, то ли не нарочно, но украинское руководство допускало или специально принимало какие-то решения, действия, которые срывали это выполнение.
Соглашение об создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС должны были подписать еще в конце 2011-го. Однако это не произошло из-за судебных процессов над украинскими оппозиционерами. В случае, если Европейский суд по правам человека вскоре признает незаконным приговор Тимошенко по газовому делу, вряд ли она окажется на свободе, поскольку ей выдвинуты новые обвинения. Но без освобождения Тимошенко, скорее всего, Евросоюз не подпишет соглашение с Украиной, убежден Владимир Горбач.
Я думаю, что это требование является сердцевиной всех остальных требований, потому что это причина кризиса в отношениях, и это тот пункт, который самый тяжелый и самый сложный для выполнения именно украинским руководством. Поэтому я считаю этот пункт самым главным. Ну и если речь не идет о полном освобождении, да, к моменту подписания соглашения, то хотя бы речь идет о том, чтобы украинское руководство продемонстрировало какую-то свою готовность идти этим путем. И это является самым сложным решением для украинской власти, на которое она, скорее всего, не пойдет.
Впрочем, директор Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко, не считает освобождение Тимошенко и Луценко главным требованием Евросоюза к Украине.
Одни европейские политики и представители Евросоюза делают акцент на том, что должен быть новый избирательный кодекс и должна быть изменена избирательная система. Другие акцентируют внимание на освобождение Тимошенко, хотя сейчас уже вопрос об освобождении Тимошенко и Луценко не стоит так жестко. В этих документах он действительно не выделен с упоминанием фамилий. Поэтому никто сейчас точно не может сказать, сколько требований, в каком объеме, с какой последовательности нужно выполнить, чтобы Евросоюз дал отмашку на подписание нового соглашения с Украиной.
Западные политики часто упрекают Киев в том, что он шантажирует Европу вступлением Украины в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, требуя закрыть глаза на политические репрессии и коррупцию на Украине. В каком векторе интеграции заинтересован украинский президент Виктор Янукович?
На самом деле, Украина Януковича не идет ни на Запад, хотя это записано в государственных документах, в законах, ни на Восток, хотя это, наверное, где-то там ближе душевно для украинского руководства или ментально. Украина даже не стоит на месте. Она, как сказал министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, неумолимо падает вниз. Руководство устраивает это их подсознательное желание изолироваться от Запада и от Востока и править внутри Украины так, чтобы никто ни с Запада, ни с Востока не мешал наслаждаться своим правлением. Но, к сожалению, это не ведет к развитию, а ведет именно к деградации.
Говорил эксперт Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 12 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Собрание кардиналов для выборов нового Папы Римского откроется 14 марта. Барак Обама выступает с посланием о государственном положении. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 12 февраля.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама назвал ядерное испытание в Северной Корее крайне провокационным шагом и призвал международное сообщество быстро и эффективно отреагировать на действия Пхеньяна, подрывающие стабильность на Корейском полуострове. В республике Коми объявлен трехдневный траур по погибшим при взрыве на шахте Воркутинская. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении почти 24 миллионов рублей, выделенных из бюджета для развития наукограда Сколково. Суд в Душанбе приговорил следователя полиции Абдурахмона Додова к 2 годам тюремного заключения за халатное отношение к служебным обязанностям, приведшие к смерти последственного. Верховный суд России подтвердил законность решения Государственной Думы, досрочно лишившей депутатского мандата представителя «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 12 февраля, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
14 марта, согласно установленным в Ватикане правилам, в Сикстинской капелле соберется конклав, собрание кардиналов, на котором будет избран новый Папа Римский, вместо объявившего в понедельник об уходе в отставку Бенедикта XVI. Наблюдатели продолжают обсуждать причины решения Йозефа Ратцингера и называют кандидатов на пост предстоятеля Святого Престола. Замечают и небесные предзнаменования. Минувшей ночью в собор Святого Петра во время грозы ударила молния. Я беседую с римским журналистом, экспертом по ватиканской проблематике Алексеем Букаловым.
Они к этому относятся спокойно. Они считают, что чем ближе к небу, тем лучше. Чем больше знаков, тем важнее. Но я думаю, что просто сегодняшняя гроза – это такая реакция неба на драматическое отречение папы Бенедикта.
Возникло общее понимание того, что конклав состоится в марте, и что к 31 числу папа может быть избран. Чем обуславливаются именно эти сроки?
Есть пожелание, и это какая-то надежда на то, что к одному из главных праздников христианских, а именно к Пасхе, Пасхальская церковь будет иметь своего предстоятеля. Эти процедуры, связанные с отставкой, с отречением понтифика, они так подробно не прописаны. Имеется общее положение, так называемая конституция, на основе канонического права указано, что конклав должен начаться не позже, чем через 2 недели после объявления так называемая седе ваканте, вакантный престол. Положение вакантного престола объявляет 28 февраля в 20 часов. Конклав должен начаться 14 марта. Он и начнется 14 марта. Сколько он будет идти, это непонятно, потому что одно дело, когда выбирает, как это было на последнем конклаве, когда выбирает, в общем, практически уже назначенного самим папой или хотя бы, так сказать, находившегося во главе служебной деятельности уже долгое время кардинала, таким был Ратцингер. Но другое дело, когда нужно выбрать совершенно новую фигуру, руководит работой конклава кардинал Камерленго. Это такое не совпадение, а просто это совмещение должностей. И является государственный секретарь, то есть глава правительства Святого Престола кардинал Торчезио Бертоне. Папа Ратцингер счел необходимым объединить эти должности. И у него очень много, во-первых, всяких технических проблем, которые он сейчас начинает решать, от срочного ремонта косметического гостиницы Санта-Киара, находящейся на территории Ватикана, недалеко от собора Святого Петра. Я напомню, что кардиналы не должны общаться с внешним миром во время работы конклава. Раньше они их селили в Ватиканском музее, в комнатах и в залах, прилегающих к Сикстинской капелле. Но вот папа Иоанн Павел II, который мудро сам готовил свой уход и свои похороны, распорядился построить гостиницу на 200 мест на территории Ватикана. Нужно еще починить печку-буржуйку, которая очень дымила и плохо себя вела во время последнего конклава, поскольку ее 26 лет не использовали. Это печка, которая устанавливается в Сикстинской капелле, и труба идет на крышу, и поэтому по дыму, который выходит из этой трубы, верующие и вообще весь мир определяет исход очередного тура голосования. Так вот, на прошлом конклаве, когда избирали самого Ратцингера, Эта печка дымила, и дым шел не в трубу, а внутрь Сестинской капеллы. Поэтому плакал не только папа, как полагается, в избранной комнате плача, но и плакал весь конклав. Поэтому сейчас печка починят.
Я подозреваю, что вы пару лет назад смотрели фильм Нанни Моретти под названием «Абемус папам». Отчасти этот отличный итальянский режиссер, как кажется, предвосхитил ситуацию, которая возникла в Ватикане сегодня. Там речь идет о папе, только что избранном, играет его блестящий французский актер Мишель Пикколи, который, будучи избранным, не находит себе внутренних сил для того, чтобы возглавить католическую церковь. Могло ли быть какое-то такое движение души папы Ратцингера, которое заставило его отречься от престола?
Очень, вы точно вспомнили фильм «Нанни Моретти», который сейчас итальянцы тоже вспоминают в этой связи. Конечно, решение папы Ратцингера – это именно движение души, с одной стороны. Движение души, с другой стороны, это решение, как сейчас уверяют эксперты, принято год тому назад. Принятие решения связывается с окончанием латиноамериканской поездки папы Мексика и Куба, после, в которой он очень устал и очень был напряжен. Правда, после этого он еще побывал в Бейруте, но от той поездки, от бейрутской поездки он не мог просто отказаться в связи с ситуацией в Сирии. Это одна сторона дела, душевное состояние и такое мудрое решение, очень мужественное, отказаться, находясь в зените власти, но, конечно, не в лучшей физической форме и в преклонном возрасте, отказаться от этой власти. Но есть здесь, конечно, и какие-то внутренние подводные камни, о которых мы не знаем. Очень может быть, что это решение было вынужденным, и что это решение стало и... То есть оно в любом случае вынужденное. Оно стало следствием и того скандала, который журналисты назвали «Ватиликс». Еще он абсолютно не закончен. А может быть, его уход можно расценивать как и победу заговорщиков. Вот так вот.
Сейчас все только обсуждают, кто станет новым папой. Называют десятки имен фактически. Я сейчас апеллирую к вашему большому опыту журналиста, который входит в пул ватиканских журналистов. Вы прекрасно знаете ситуацию в Ватикане. Я не требую от вас имени. Вы сейчас мне ответите, что тот, кто выходит на конклав папой, выходит оттуда кардиналом. Это известная ватиканская истина. Я по-другому поставлю вопрос. Как вы считаете, велики ли шансы, что не итальянец получит сейчас престол Святого Петра?
Я думаю, что очень велики, Андрей, потому что итальянцы уже не имеют того большинства, которое когда-то у них было в священной коллегии. Я, честно говоря, и перед прошлым конклавом высказывал предположение, что они захотят вернуться к итальянскому папе после 6 лет пребывания на престоле иностранца, в данном случае Войтылы. Но прошло еще 8 лет, и сейчас, спустя 35 лет, такое желание, может быть, и остается у кого-то. Другое дело, смогут ли итальянские кардиналы создать такое сильное лобби. И фигуры, которые тогда, такие как кардинал Мартини, которые тогда были явно совершенно, взяли к себе внимание, сейчас таких фигур нет. Сейчас есть люди, но это такие серые лошадки, несмотря на то, что они известны хорошо. Не надо забывать, что основные действующие игроки и руководящие сейчас кардинальской коллегии, такие как кардинал Бертоне и кардинал Анджело Сада, декан коллеги, они уже по возрасту не проходят, здесь же есть тоже возрастной ценз не только для выборщиков, но и для избранных, не старше 80 лет. И кардинала Ратцингера избрали, когда ему было 78, то есть под завязку, в надежде на то, что он недолго протянет, и можно будет снова играть в эту лотерею. Очень сильное предположение о том, что будет представитель иностранный папа на римском престоле.
О ситуации в Ватикане римский журналист Алексей Букалов. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 12 февраля. Под утро по московскому времени Барак Обама выступит в Конгрессе США с посланием о состоянии государственных дел. State of the Union – это давняя американская традиция, быть может, как считают некоторые, утратившие со временем часть своего практического содержания. Тем не менее, привлекает к себе напряженное внимание политиков и обычных граждан. Вот что говорит о значении выступления президента американский политолог.
State of the Union addresses... Если же говорить о практике, то президентские послания имеют, на мой взгляд, два назначения, замечает Уильям Галстон, сотрудник Института Брукингса, ведущего мозгового треста Демократической партии. Первое – внутреннее. Они мобилизуют исполнительную власть. Все министерства и ведомства активизируются, определяют свои приоритеты и отчаянно борются за их включение в окончательный вариант доклада. Таким образом, Белый дом получает более точное представление об умонастроениях в подвластных ему учреждениях. Второе назначение – внешнее. Экспертное сообщество и общественность узнают из речи президента о его важнейших задачах на ближайший год, сформулированных после того, как все множество предложений, поступивших в аппарат главы государства, прошло тщательную фильтрацию. Как показывает опыт, чем меньше законодательных инициатив содержит речь президента, тем достовернее она отражает его подлинные приоритеты.
Parsimonious recounting of the administration's top priorities.
State of the Union всегда дает президенту возможность изложить свое концептуальное видение будущего страны. Центральный пункт выступления Обамы, который последует после его яркой инаугурационной речи в связи с победой на президентских выборах в минувшем ноябре, известны. Это борьба с безработицей, пути преодоления дефицита государственного бюджета, подробности вывода американских войск из Афганистана и, чего особенно ожидают, комплексная реформа американского иммиграционного законодательства. В стране более 11 миллионов нелегальных иммигрантов. Обама предлагает открыть им путь к гражданству. За легализацию незаконно находящихся в стране иммигрантов выступают некоторые сенаторы из обеих партий, предложившие свой план реформ. Однако у идеи дороги к гражданству есть и противники. Об этой ключевой для США реформе мой коллега Валентин Барышников беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимиром Абариновым и обозревателем «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа» Брайаном Уитмаром.
Каковы вообще перспективы того, что реформа пройдет через Конгресс?
Республиканцы в Палате представителей сказали, что они не будут голосовать за этот путь к гражданству. И это будет самый проблематический пункт в этом законодательстве, я считаю. Посмотрим, потому что республиканцы в очень тяжелом состоянии сейчас. Американцы из латинско-американского происхождения 70% голосовали за Обаму. Вот. Поэтому они понимают, что они должны быть очень осторожны сейчас, но все равно заявили, что вот они не будут голосовать, но посмотрим, потому что я думаю, что будет сильное общественное давление на них.
Что касается латиноамериканцев, то да, здесь вот резкий сдвиг произошел, как раз на последних выборах. Я думаю, что республиканцы потеряли как бы представление о том, что собой представляет вот эта латиноамериканская община, потому что многие десятилетия она контролировалась лидерами кубинской общины во Флориде. Это была самая сильная община и вся идеология оттуда. Поэтому они традиционно голосовали за республиканцев. Но сдвиг произошел в 2006 году, когда на улице американских городов в апреле, в мае 2006 года вышли просто десятки тысяч. И на демонстрации против репрессивной иммиграционной реформы. И среди этих людей впервые были нелегалы. Потому что эти люди... Опять-таки, это вот республиканское правление, что это какое-то полукриминальное подполье, да? Действительно, эти люди жили в страхе, они боялись депортации, поэтому они боялись обращаться в полицию даже в качестве пострадавшего. Но они преодолели свой страх, и вот они впервые вышли вместе со своими легальными соотечественниками, они вышли на демонстрации. И один из лозунгов был, вот сегодня маршируем, а завтра голосуем. Республиканцы не поняли этого послания, но вот они убедились теперь на последних выборах, что это действительно так.
Ну вот я так понимаю ситуацию в республиканской партии, что она в каком-то смысле по этому вопросу расколота. Да. Есть такое крыло, которое следует вот той логике, что есть огромная часть и все более увеличивающиеся растущие этнические меньшинства, которые голосуют теперь за демократов, и просто республиканский кандидат на всеобщих выборах без этого, без поддержки их не может выиграть. Но с другой стороны, я приведу сейчас в пример статью очень консервативного деятеля Патрика Бьюкинена, который говорит следующее. Когда 11 миллионов нелегалов станут избирателями, с чего они или миллионы их родственников, которых они приведут с собой, будут голосовать за республиканцев? Они верят в большое правительство, которое оказывает поддержку меньшинствам. Насколько это сильная позиция для республиканцев или внутри республиканской партии?
Ну, я думаю, что время Патрика Бьюкинена давно прошел. И он не прав. В коротком сроке может быть. Но на долгосрочном латиноамериканское сообщество более-менее социально-консервативное. Они религиозные, они католики, и они их позиции на много социальной темы более ближе к республиканской, чем к демократии.
Владимир, как вы считаете, каковы перспективы республиканцев по расширению электоральной базы среди испаноязычного меньшинства?
Я думаю, что все большее число республиканцев будет это осознавать, что, во-первых, репрессивное законодательство миграционное – это просто путь в тупик, потому что ни у какого политического лидера нет политической воли для депортации миллионов человек. А с другой стороны, американская экономика просто не может обойтись без иммигрантов. Мы же видим, что там, в туристическом, в гостиничном бизнесе, на самых грязных, самых неквалифицированных работах, в сельском хозяйстве заняты прежде всего иммигранты. Американцы просто не идут туда работать. Вот и все. Я говорю, что много раз в истории ограничивали иммиграцию, из этого каждый раз ничего не получалось. Нет политической воли и нет возможности американской экономики обойтись без иммигрантов. Точка. Поэтому нужно научиться жить вместе с ними, а не против них.
Всегда есть альтернативные особые пункты этого реформы, но в общем принципе этого реформы нет альтернативы. И каждый разумный человек и в республиканском партии, и в демократическом партии понимают этого. Но из точки зрения политики нет альтернативы, и, как сказал Владимир, из точки зрения экономики нет альтернативы.
Журналисты Брайан Уитмар и Владимир Абаринов об иммиграционной реформе в США. Сразу после выступления Барака Обамы слово по традиции будет предоставлено его политическому противнику из республиканской партии, сенатору Марку Рубио. Фигура Рубио, межпартийные политические дебаты в центре внимания комментаторов американских средств массовой информации. С обзором печати корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Марко Рубио, сенатор, 41 год, восходящая звезда республиканцев. Именно ему партия поручила зачитать ответ на послание президента Обамы о положении дел в государстве, причем на двух языках – английском и испанском. Рубио – соавтор важного законопроекта, направленного на изменение иммиграционной системы. Рубио происходит из семьи кубинских иммигрантов, женат на дочери иммигрантов и живет в иммигрантском районе Майами. Его мать всю жизнь проработала прислугой в гостинице. Как пишет корреспондент журнала Time Майкл Грюнвальд, в разговорах с сыном она то и дело наставляет его не обижать побреситос, то есть незаконных мигрантов. Помнить, что они, как и их семья, прибрались в Америку, чтобы упорным трудом добиться лучшей жизни. Однако Ариалес Рубио не единственный, кто имеет влияние на сенатора от Флориды. Коллеги по партии, особенно ее консервативного крыла, вовсе не благоволят нарушителям визового режима. И словами автора статьи в Time, Марко Рубио словно эквилибрист удерживает равновесие между теми, кто хочет амнистировать нелегалов, и теми, кто, будь на то их воля, выслали бы всех нелегалов из страны. Поэтому он, с одной стороны, за амнистию, а с другой – за то, чтобы максимально усложнить процесс легализации. На подобное опасное и сложное жонглирование не отваживался ни один политик за последние 20 лет. Воспитанием юного Марко много занимался его дед, ненавидевший Кастро, обожавший Рейгана, вселявший в юношу веру в себя и в особое предназначение Америки, пишет Грюнвальд. Лишь много позже Робби узнал, что в течение 4 лет после бегства с Кубы дед находился в США нелегально, пока статус таких беглецов, как он, не был отрегулирован особым законодательством. Этот случай, признается флоридский сенатор, олицетворяет сопутствующие эмиграции нравственные дилеммы, которые он по сей день пытается разрешить. Барак Обама и Марко Рубио соревнуются в предложениях о реформе иммиграционного законодательства, как бы не ведая о том, что будущее иммиграции в США определят не столько наши законы, сколько глобальная демография. На страницах Лос-Анджелес Таймс с политиками полемизирует известный колумнист Джонатан Ласт. На протяжении последних 30 лет в США въезжало более 1 000 000 иммигрантов в год. Такого история Америки никогда прежде не знала. Сегодня более 10% населения страны – это люди, родившиеся за ее пределами. Но что бы отныне ни делал Вашингтон, считает Ласт, этот поток вскоре иссякнет. По его мнению, все дело в норме простого замещения. 2,1 ребенка на каждую женщину. Если коэффициент рождаемости опускается в стране ниже этого уровня, она перестает поставлять иммигрантов в Америку. Как бы ни упростился за истекший срок двусторонний визовый режим и насколько гигантским не оставался бы разрыв в уровне жизни между обоими государствами. Так было с Пуэрто-Рико, так произошло с Уругваем, Чили, Бразилией. И так будет с Мексикой, Гондурасом, Сальвадором, Колумбией и Гватемалой, заявляет Джонатан Ласт. Республиканец Крис Кристи, губернатор Нью-Джерси, как и Марк Рубио, один из фаворитов президентской кампании 2016 года. «Я республиканка, и мне нравится Кристи», заявила личный врач Буша-старшего Кони Мариано. «Я хочу, чтобы он баллотировался, но он должен сбросить вес». иначе от нервного перенапряжения и тучности он просто скончается на посту в Белом доме. Как она может ставить мне диагноз на расстоянии? — возмутился корпулентный губернатор. — Она что, экстрасенс? Блогер онлайнового издания Week Марк Амбендер не считает, что избыточный вес дисквалифицирует Кристи как кандидата в президенты. По крайней мере, на настоящий момент он демонстрирует необыкновенную физическую выносливость, а это намного важнее, чем теоретически повышенный риск сердечных и раковых заболеваний у тучных людей. По словам автора, пусть врачи обследуют кандидата перед началом кампании и вынесут свое заключение. Здоровье политиков – вопрос публичный, и он в равной мере должен быть адресован тонким и толстым. И если Кристи обоснуется в Белом доме, его посадят на жесточайшую диету, окружат вниманием первоклассных докторов, заставят принимать лекарства и заниматься физкультурой. При таком режиме внезапно умереть ему будет совсем непросто.
Обзор американской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В странах, где практикуются западные христианские конфессии, накануне Великого Поста проходят традиционные праздники провода зимы. Среди самых известных – венецианский карнавал, который в последние годы связан не столько с религиозной, сколько с туристической традицией. Пик этих торжеств – вторник перед пепельной средой – называется по-разному. Во франкоязычных странах – Марди-Гра, жирный вторник, Масопуст в Чехии, Фашник в Хорватии, Фастнахт в некоторых германоязычных областях. Традиция жирного вторника давно закрепилась и в Соединенных Штатах, где центром праздничных мероприятий является Новый Орлеан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Дубинский.
Лозунг праздника «Марди-Гра» – фраза «Let the good times roll» – «Пусть начнется веселье». В Новом Орлеане, где никогда не забывают о французских традициях, эту фразу произносят по-французски. В Новом Орлеане веселье всегда связано с музыкой, и знаменитые новоорлеанские джазмены посвящают празднику свои произведения. Классической считается эта вещь профессора Лонкейра. Она так и называется «Good to Marti-Gra». Марди-Гра пришел в Америку из католической Франции. Марди-Гра, что по-французски означает «жирный вторник», отмечается перед пепельной средой. Первый раз шумно Марди-Гра в Новом Орлеане отмечался в 1856 году, когда шестеро друзей, переехавших в город из штата Алабама, создали сообщество под названием «Мистическая команда Камус» в честь воспетого английским поэтом Джоном Милтоном античного божества пиршества и веселья. С тех пор тон на праздниках в Новом Орлеане всегда задают именно команды, по-английски «Крюз». «Крюз» или «команды», а фактически они являются частными клубами, весь год готовятся к празднику, запасаются карнавальными костюмами и обязательными масками, репетируют свои шествия на параде. Принадлежать какой-то команде в Новом Орлеане – дело престижа. Чем элитнее общество, тем престижнее команда. По традиции, каждая команда выбирает для парада своих короля и королеву. Каждый год команды стараются друг друга перещеголять, и парады становятся все более красочными и экстравагантными. Но традиции и ритуалы сохраняются. Официальными цветами праздника всегда являются зеленый, фиолетовый и золотой. Ожидается, что в этом году на Марди-Гра в Новый Орлеан приедет рекордное число туристов. Это второе подряд крупное событие в Новом Орлеане. Несколько дней назад в городе состоялся финальный матч чемпионата США по футболу.
О зимних германских карнавалах я беседую с историком Юлией Арнаутовой, ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук.
На самом деле, что наша Масленица является тем же самым фастнахт-карнавалом, который имеет место и в Германии. Но с датами, конечно, у нас несколько существует различия. Основной элемент современного карнавала в Германии, в отличие от нас и Масленицы, это, наверное, больше его коммерциализация. Вот поставленная на коммерческий поток, тем не менее, очень старая, по меньшей мере 200 или 300 летняя традиция празднования карнавала. У нас обычно что делают на Масленицу? Едят блины, ну, наверное, какие-то вот там катания гуляют и гуляния устраивают. Немцы к этому делу подходят очень серьезно. они целый год готовятся к карнавалу. Германия – страна вот всяких объединений и союзов. Вот в каждой деревне есть по меньшей мере один клуб дураков, нарн-клуб, или вот карнавальный союз. И вот они весь год обсуждают, какие они будут шить костюмы. Потому что германский карнавал – это обязательно костюмированная процессия. Причем каждый год и в разных регионах темы этих процессий меняются. Ну вот я знаю, в прошлом году в Заарбрюкене был подводный мир такой темой. Это обязательное собрание дураков или шутов. Нарын. Готовятся большие залы, сервируются какие-то столы. И вот происходит собрание, у которых есть председатель, король шутов, есть трибуна на сцене, и все желающие могут, пока публика ест и пьет, могут сделать какой-нибудь доклад. Ну, конечно, тоже шуточный. Германский карнавал, он гораздо более политизирован. Вот все шествия карнавальные, а самое интересное шествие – это Майнц, Кёльн, Дюссельдорф. Обязательно в своих рядах имеют такие повозки с какими-нибудь политическими темами. Ну, вот в последнее время был финансовый кризис, и Греция была.
Я вот читал, что для фастнахта характерно сокрытие личности участников, как в Венеции, под покрывалами, всякими необычными нарядами, особыми масками, деревянными или, там, я не знаю, из ткани, картона. Истоки этой традиции где-то в языческой культуре лежат?
В языческой культуре точно, потому что есть замечательные строки у Тацита о том, что германцы, древние германцы, когда они встречали на новолуние, они надевали маски, стучали своим оружием по щитам, чтобы, значит, создавать шум и отгонять всяких там злых существ. Маска – это личина. То есть надевание маски – это изменение личности человека. А раз личность меняется, то всякие нормы отвергаются. Вот мир как бы переворачивается. В маске без личины или с чужой личиной можно делать все, что угодно, что в нормальном мире нормальный человек не будет делать. В средние века вот эти шествия в масках, они очень хорошо документировали. Городские советы, даже опасаясь разбойничающих подмастерьев, облеченных в маски, даже издавали указ, я помню, где-то 15 век Франкфурт, указ городского совета запретить ходить в масках, кроме как во время карнавала.
Есть какие-то традиционные костюмы для такого рода мероприятий? Там, ну, нелегко предположить, что поскольку все это, так сказать, борьба добрых и злых сил в основе этого лежит, то это какие-то шуты, демоны, черти, видимо, я не знаю, там, трубочисты. Есть какие-то специфические фигуры германского фольклора, костюмы или маски которых надевают участники фастнахта?
Значит, есть два периода в истории карнавала. Классика, 13-16 век. И, ну, скажем, вот последние 200 лет, там мало изменилась тематика этих костюмов. Вот 13-16 век – это время, когда в городском карнавале возрастает такой элемент, усиливается элемент пародии. Ну, основные костюмы самые и основные персонажи – это фигуры из мира церкви, фигуры каких-то властителей, епископов. Обязательно выбирали, например, доскового епископа или вот короля карнавала. Это должна быть какая-то духовная персона. Но одевали его при этом самым невероятным образом. Вместо кадила он мог использовать какой-нибудь старый башмак и кадить там буквально экскрементами. Вот исторические хроники сообщают такие сюжеты. А потом, я думаю, что это связано с романтизацией европейской культуры. Наверное, где-то после 17 века, когда карнавал, вот эту эстафету карнавала перенимают городские гильдии, купеческие или какие-то производственные союзы. Больше в ходу такие романтические персонажи. Птицы какие-то вот такие интересные, ведьмы, ну, чертики, конечно, собой. Но главное, ну, вот я говорю, последнее время стали самые какие-то невероятные. И аквалангисты появляются в этих процессиях. Но самое интересное, пожалуй, это фигура колпака шутовского. Это главный атрибут карнавала на протяжении, ну, последних, скажем, там, 600-700 лет.
О традициях карнавальных праздников, связанных с проводами зимы, рассказали московский историк-германист Юлия Арнаутова и корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушали итоговый выпуск программы за вторник, 12 февраля 2013 года, который подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире. До завтрашнего вечера. Оставляю со знаменитой «Go to Mardi Gras».
how you go on your lead. You ought to go see the mighty God. If you go on your lead, you ought to go see the mighty God. When you see the mighty God, somebody'll tell you what's carnival for. Get your ticket in your hand. You wanna go to New Orleans? Get your ticket in your hand. You wanna go to New Orleans? You know when you get to New Orleans, somebody'll show you the Zulu King. You will see the Zulu King down on St. Claude and Dumas. You know you see the Zulu King down on St. Claude and Dumas. And if you stay right there, I'm sure you'll see the Zulu Queen.